как Сенька перетянул дроссель. От разочарования и печали Скорик шел, куда несли ноги, глядел не вокруг, а внутрь собственной натуры. Ноги же, глупые, по привычке вынесли его на Хитровскую площадь, где Сеньке мозолиться по нынешним временам было незачем. Увидят, князю свистнут, и адьё, Семён Трифонович, наказывайте долго жить. Когда спохватился, стало страшно. Поднял воротник пиджака, нахлобучил на глаза шляпу канотье и быстренько-быстренько к Трехсвятскому, откуда до безопасных мест уже рукой подать. Вдруг навстречу Ташка, легка на помине, не одна, с клиентом. По виду приказчик, пьяный, рожа красная, Ташку за плечо облапил, еле ноги переставляет. Вот дура гордая! Охота ей за паршивый трехрублевик себя трепать. И не объяснишь ведь, что зазорно и срам, не понимает. Еще бы, с младенчества на Хитровке. И мамка ее шалава была, и бабка. Хотел Скорик подойти, поздороваться. И она тоже его увидела, но не кивнула, не улыбнулась. Сделала круглые, страшные глаза и в волоса себе тычет. А там цветок торчал, видно, нарочно на такой случай заготовленный. Красный мак. На языке растений опасность. Кому опасность-то? Ей или ему, Сеньке? Все же подошел. Открыл рот спросить. А Ташка зашипела.
Вали отсюда, дурак! Он тебя ищет! Да кто?
Приказчик помешал. Ногой топнул, давай грозиться.
Ты что? Орет. «Ты кто? Моя мамзелька! Харю сворочила!»
Ташка его кулаком в бок двинула, шепнула. «Ночью, ночью приходи, такое расскажу!» И поволокла своего кавалера дальше. Очень это ее шипение Скорику не понравилось. Не такая Ташка, чтоб попусту пугать. Видно, случилось что-то. Надо зайти. Собирался дождаться ночи на бульваре, но пришла идея поумней. Раз уж все одно оказался здесь, на Хитровке, не наведаться ль в подземелье, еще серебрецом подзаправиться. Те 5 прутов были припрятаны в чемодане, замотанные в кальсоны. Хорошо бы еще штук несколько. Кто знает, какой дальше фатум сложится. Не пришлось бы срочным порядком покидать родные Палестины. Взял еще 4 прута. Всего, значит, теперь получилось 9. Как ни посмотри, целый капитал. Ашот-Ашотча, царствие ему, страдальцу небесное, более нет. Но надо надеяться, рано или поздно сыщется вместо него другой посредник. Грех, конечно, так рассуждать, но мертвым свое, а живым свое. Выбравшись из лаза в погреб с кирпичными стояками, культурно сказать, колоннами, Сенька задвинул на место камни, палки взял 2 в каждую руку и пошел темным подвалом к выходу на подколокольный. Оставалось повернуть по коридору 2 раза, когда случилось страшное. Скорику по загривку вдарило тяжелым да так, что он полетел носом наземь, даже взвизгнуть не успел. Еще не понял толком, что за напасть на него обрушилась, как сверху придавило к полу, кто-то наступил ему на спину кованым сапогом. Скорик забарахтался, хватая ртом в воздух, из левой руки вылетели прутья, малиново зазвенели по каменным плитам. Заорал бедный Сенька, а чьи-то стальные пальцы ухватили его за волосья, рванули голову назад, захрустели позвонки. Не от храбрости, а от одного лишь звериного ужаса Сенька махнул прутьями, что были зажаты в правой руке, назад и вверх. Куда-то попал и ударил еще раз, что было силы. Опять попал. Что-то там утробно по медвежьей рыкнуло. Лапище, вцепившееся Скорику в волосы, разжалось, да и сапог со спины сдвинулся. Сенька волчком откатился в бок. Поднялся на четвереньки, потом на ноги и, подвывая, понесся в темноту. Налетел на стену, шарахнулся в другую сторону. По ступенькам, в вспорхнул на ночную улицу и бежал до самой Лубянки. Там упал на колени подле бортика бассейна, окунул рожу в воду, немного остудился и только тогда заметил, что из правой руки прутья выронил. Бес с ними. Главное, живой. «Где вас носило, Скориков?» — спросил господин Неймлис, открыв дверь в квартиру. И тут же взял Сеньку за руку, подвел к лампе. «Кто это вас? Что случилось?» Это он увидал шишку на лбу и распухший нос, которым Скорик въехал в каменный пол. «Князь меня убить хотел», — хмуро ответил Сенька. «Мало, шею не сломал». И рассказал, как было дело. Куда лазил и что прутья нес, конечно, говорить не стал. Мол, заглянул по одному делу в Ерошенковский подвал, там и приключился такой кошмарный прецедент. «Инцидент», — механически поправил Раст Петрович. Лоб у него сложился продольной складкой. «Вы хорошо разглядели князя?» «А чего мне на него глядеть?» Скорик уныло изучал свою личность в зеркале. «Ну и нос. Чисто картоха печеная. Кому еще надо меня мочить? Рвань Ерохинская, на кого ни попади не кидается. Посмотрит сначала, что за человек. А этот без упреждения бил, всерьез. Или князь, или из колоды кто. Только не очко. Тот бы чикаться не стал, сразу ножиком кинул или шпагу в глаз воткнул. А где Маса-сенсей?» «На свидании». Господин Неймлис взял Сеньку за подбородок, повертел и так и эдак. Любовался. Компресс нужно. А здесь меркурохромом. Вот так. Так не больно?
«Больно!»
— заорал Скорик, потому что Раст Петрович крепко взял его пальцами за нос. «Ничего, до свадьбы заживет. Перелома нет». Был господин Неймлис в длинном шелковом халате, на волосах тонкая сеточка, крепить куафюру. У Сеньки тоже такая была. Гард-фасон называется. «Как у него со смертью-то устроилось?» — подумал Скорик, глядя из-под лобья на гладкую рожу инженера. «Да уж известно как. Эдакий рысак своего не упустит». «Ну вот что, герр Шопенгауэр», — объявил Раст Петрович, кончив мазать Сенькину рожу пахнущей дрянью. «Отныне от меня и массы ни шагу. Поняли?» «Чего не понять. Отлично. Тогда ложитесь и в объятия Морфея». Лечь-то Сенька лег, а с Морфеем у него долго не ладилось. То зубы начнут дробь выстукивать, то в дрожь кинет, никак не согреешься. Еще бы! Погибель совсем рядом прошла, задела душу своим ледяным крылом. Вспомнил, к Ташке-то не зашел, а ведь она сказать что-то хотела, предупредить. Надо бы к ней наведаться, но при одной мысли о том, чтобы снова на хитровку идти, дрожь заколотила еще пуще. Утро вечера мудренее. Может, завтра все не так страшно покажется? С тем и уснул. Но на завтра все равно сильно боялся. И послезавтра тоже. Долго боялся. Целую неделю. Утром или днем еще ничего. Вот сегодня, думал, как стемнеет, непременно отправлюсь. А к вечеру на душе что-то делалось тоскливо. И не шли ноги на хитровку, хоть ты что. Однако не то чтобы Сенька в эти дни только боялся и больше ничего другого не делал. Дел-то было полно, да таких, что обо всем на свете позабудешь. Началось с того, что Ираст Петрович предложил: «Хочешь посмотреть на мой ковер-самолет?» Как раз перед тем между ними разговор состоялся. Сенька Христом Богом попросил на «вы» его не обзывать, и с Кориковым тоже, а то обидно. «Обидно?» — удивился господин Неймлис. «Что на «вы» называют? Но ведь вы, кажется, считаете себя взрослым. Между взрослыми людьми обращение на «ты» возможно лишь на основе взаимности. Я же перейти с вами на «ты» пока не готов».
«Да я вам ни в жизнь не смогу «ты» сказать!» — перепугался Скорик. «Мне и без надобности. Мась-то вон «ты» говорите, делаете ему отличие, а я вам уже не человек».
«Видите ли, Скориков, то есть, простите, господин Скориков», — Совсем уж взъелся на Сеньку инженер. Масе, я говорю, ты, а он мне вы, потому что в Японии господин и слуга могут разговаривать только так и не иначе. В японском этикете речевые нюансы очень строго регламентированы. Там существует с десяток разных уровней обращения на «ты» и «вы» для всякого рода отношений свой. Обратиться к слуге не так, как принято, нелепость и даже грамматическая ошибка.
А у нас простым людям одна только интеллигенция выкает, хочет свое презрение показать. За это ее народ не любит.
Еле уговорил. И то, чтоб по-свойски Сенькой назвать, так нет. За место Скорикова стал звать Сеней. Будто Борчука в коротких штанишках. Ну, приходилось терпеть. Когда Скорик на ковер-самолет глазами захлопал, готов был от Ираста Петровича всяких чудес ожидать, даже волшебных, тот улыбнулся. Несказочный, конечно. Так я назвал мототрипед. Самоходный экипаж моей собственной конструкции. Идем, посмотришь. Во дворе, в каретном сарае, стояла коляска вроде пролетки на рессорном ходу. Но только суженная к носу и не на четырех колесах, а на трех. Передняя высокая, бокастая, два задних большие. Там, где на пролетке положено быть передку, щиток с цифирью, торчком колесика на железной палке, еще какие-то рычажки, загогулины. Сиденье было хромовой кожи, можно троих усадить. Инженер показал: справа, где руль, место шофера, слева ассистента. Шофер — это такой кучер, только управляет он не лошадью, а мотором. Ассистент же — его помощник. Иногда бывает, нужно вдвоем на руль налечь или рычаг придержать, или просто флажком помахать, чтобы с дороги сторонились. Сенька не сразу допер, что эта колымага сама по себе ездит без коня. В железной коробке, что располагалась под сиденьем, по словам Ираста Петровича, скорее всего, брехня, спряталась сила, как в 10 лошадях. И оттого этот самый мототрипед якобы мог бегать по дороге быстрее любого лихача. «Скоро на конной тяге вообще никто ездить не захочет», — рассказывал господин Неймлис. «Только на таких вот авто с двигателем внутреннего сгорания. А лошадей освободят от тяжкого труда, и в благодарность за то, что столько тысячелетий верно служили человечеству, отправят вольно пастись луга. Ну...» Может, самых красивых и резвых оставят для скачек и романтических поездок при Луне, а всем прочим выйдет отставка и пенсион. Ну, пенсион — это навряд ли, — подумал Скорик. Коли лошади станут не нужны, забьют их к лешему на шкуры и мясо. За здорово живешь, кормить не станут. Но спорить с инженером не стал. Интересно было послушать дальше. Видишь ли, Сеня, идея вседорожного мототрипеда была темой моего прошлогоднего дипломного проекта в Технологическом институте. — Вы чего? Только-только из студентов, что ли? — удивился Скорик. На вид Ирасту Петровичу было сильно много лет. Может, 35 или даже больше. Вон у него уж и виски посидели. — Нет. Я прошел курс инженера-механика экстерном в Бостоне. И вот теперь... Пришло время притворить мою идею в жизнь, опробовать ее на практике. — А вдруг не поедет? — спросил Сенька, любуясь сияющим медным фонарем на передке машины. — Да нет, он отлично ездит, но этого мало. Я намерен установить на моем мототрипеде рекорд — доехать от Москвы до Парижа. Старт назначен на 23 сентября, так что времени на подготовку немного, чуть больше 2 недель. А дело трудное, почти невозможное. Недавно подобную попытку предпринял барон фон Либниц, но его авто не выдержало русских дорог, развалилось. А мой ковер-самолет выдержит, потому что трехколесная конструкция проходимее, чем четырехколесная. Я это докажу. И еще вот, смотри. Никогда Сенька не видел Раста Петровича таким оживленным. Глаза обычно холодные, спокойные, так и сверкали. На щеках выступил румянец. Господина Неймлиса было прямо не узнать. Вместо новомодных пневматических шин удобных для асфальтовой мостовой, но совершенно не приспособленных для нашего бездорожья, я сконструировал цельнолитые каучуковые со стальной проволокой. Скорик потыкал черную шину. Трогать ее пупырчатую упругую было приятно. В основе конструкции трипет мангеймского фабриканта Бенса, патент Моторваген. Однако ковер-самолет гораздо совершенней. У Гера Бенса на его новом вело двигатель мощностью всего 3 лошадиные силы, и зубчатая передача крепится к задней оси. А у меня, гляди, она выведена на раму, и мотор объемом почти в 1000 кубических сантиметров. Это позволяет разгоняться до 30 верст в час, а по асфальту до 35, может быть, даже 40. Ты только представь себе! Возбуждение инженера передавалось Сеньке. Он понюхал сиденье, пахнущее кожей и керосином. Вкусно! И как на нем ехать, на этом ковре? Садись сюда! Вот так! С удовольствием принялся объяснять Эраст Петрович, а Сенька блаженно закачался на пружинящемся сиденье. Сейчас ты поедешь. Это ни с чем не сравнимое наслаждение. Только осторожно, не торопись. Правую ногу ставь на педаль сцепления, жми до отказа. Хорошо, это регулятор зажигания. Поверни его. Слышишь? Это искра воспламенила топливную жидкость. Рычагами открываешь клапаны. Молодец. Теперь потяни ручной тормоз, чтобы освободить колеса. Включай передачу, вот этот рычаг. Теперь потихоньку отпускай ногу со сцепления и одновременно тяни до дроссель, который... Сенька взялся за железную палочку, именуемую звучным словом «дроссель», дернул ее к себе, и самоходная карета вдруг рванулась с места. «А-а-а!» — заорал Скорик от ужаса и восторга. В животе ёкнуло, будто он несся на санках с ледяной горы. Трипет сам с собой вылетел из сарайных ворот. Навстречу ему проворно двинулась стена дома, и в следующий миг... Сеньку кинуло грудью на рулевое колесо. Раздался ляск, звон разбитого стекла, и полет закончился. Прямо перед Скориком были красные кирпичи. По ним ползала зеленая гусеница. В ушах звенело, болела грудь, но кости вроде были целы. Сенька услышал приближающиеся сзади неторопливые шаги, увидел, что на одном циферблате стекло треснуло, а на другом вовсе вылетело и вжал голову в плечи. «Бейте, Раст Петрович, хоть до полусмерти, и того мне, дурню, мало будет!» «Который регулирует поступление горючего, и потому тянуть его нужно очень плавно», — продолжил объяснение господин Неймлес, будто вовсе не прерывался. «Ты же, Сеня, дернул слишком резко». Сенька, опустив голову, слез. Когда увидел сплющенный фонарь, еще недавно такой нарядный и блестящий, аж схлипнул. «Вот беда, так уж беда!» «Ничего», — утешил его инженер, присев на корточки. «Поломки в автомобиле — дело обычное. Сейчас все исправим. Будь любезен, Сеня, принеси ящик с инструментами. Ты мне поможешь? Вдвоем снимать дэшборд совсем нетрудно. Если бы ты знал, как мне недостает помощника».
«А сенсей?»
Остановился Скорик, уже бросившийся было к сараю. «Неужто не помогает?» «Масса — консерватор и принципиальный враг прогресса», — со вздохом произнес Раст Петрович, натягивая кожаные перчатки. Что правда, то правда. Из-за этого самого прогресса инженер с массой чуть не каждый день собачились. К примеру, прочел и Раст Петрович утреннюю газету, где пропечатано про открытие железнодорожного сообщения в Забайкалье, и говорит: «Вот, мол, замечательная новость для жителей Сибири. Раньше они на путешествие от Иркутска до Читы целый месяц тратили, а теперь всего сутки. Это же им целый месяц подарили. Распоряжайся им как хочешь». Вот, говорит, в чем истинный смысл прогресса: экономия времени и ненужной траты сил. А японец ему: «Не подарили месяц жизни, а отобрали. Раньше ваши иркутские жители без большого дела из дому не уезжали, а теперь начнут раскатывать по лику земли. Добро бы еще вдумчиво, меряя землю шагами, карабкаясь на горы и переплывая реки, А тут сядут на мягкое сиденье, носом засопят, вот и все путешествие. Раньше, когда человек путешествовал, он понимал, что жизнь — это путь, а теперь будет думать, что жизнь — мягкое сиденье в вагоне. Прежде люди были крепкие, поджарые, а скоро все станут слабые и жирные. Жир! Вот что такое этот ваш прогресс. Господин Неймлиц начал сердиться. «Передергиваешь, — говорит, — жир. Пускай жир. Прекрасно. Между прочим, жир — самое драгоценное, что есть в организме, запас энергии и сил на случай потрясений. Просто нужно, чтобы жир не скапливался в определенных частях общественного организма, а распределялся равномерно. Для того и существует прогресс социальный, именуемый общественной эволюцией. Масса не сдается. Жир, — говорит, — это телесное, а суть человека — душа. От прогресса же душа зарастает жиром». «Нет, — возразил Раст Петрович, — зачем пренебрегать телом? Оно и есть жизнь, а душа, если она вообще существует, принадлежит вечности, то есть смерти. Недаром по-славянски жизнь называется живот. Между прочим, и вы, японцы, размещаете душу не где-нибудь, а именно в животе, харе». Тут Сенька встрял. Спросил: «Так где у японцев душа, в брюхе или в харе? Интересно же!» Инженер Сенькина вопрос сначала не понял, а когда понял, заругался и велел впредь харю называть не харей, не мордой и не рожей, а лицом. В крайнем случае, если захочется выразиться сильнее, то можно физиономией. И еще как-то заспорили Раст Петрович и сенсей, меняются из-за прогресса ценности или нет. Господин Неймлиц говорит, что меняются, повышается их уровень, прежде всего потому, что человек начинает дороже ценить себя, свое время и свои усилия, а масса не соглашался. Мол, все наоборот, теперь от отдельного человека и от его усилий мало что зависит, и от этого ценности все падают. Когда прогресс за тебя половину дел выполняет, можно всю жизнь прожить, так и не проснувшись душою, ничего толком в истинных ценностях не поняв. Скорик слушал, но на чью сторону встать, определиться не мог. С одной стороны, вроде прав Эраст Петрович. Он сколько в Москве прогрессу. И трамвай скоро запустит электрический, и фонарей ярких понаставили, и синематограф. Ценности же с каждым днем все выше и выше. Яйца на рынке раньше стоили 2 копейки десяток, а теперь 3. Извозчики от Сухаревки до Замоскворечья полтинник брали, а нынче меньше 78 копеек, к ним не суйся. Или те же папиросы взять. Ну и не сказать, чтоб ценности только росли. От прогресса тоже своя польза есть. Одно дело башмак вручную сработанный, другое дело фабричный. Первые, конечно, дороже выходят, оттого их не стало почти. Однако скоро Сеньке стало ясно, что в ценностях Раст Петрович вовсе ничего не смыслит. Обкатывали они ковер-самолет на Мытной улице. Поворачивают на скорости за угол, и Раст Петрович руль крутит, Сенька в клаксон дудит. А там стадо коров. Что им, дурам, клаксон? Ну и врезались в заднюю со всего разгона. Она мумукнуть не успела из копыт. Лежит сердешная замертво. Сеньке, правда, не корову было жалко, а передок. Фонарь новый только-только поставили за место прежнего, а кирпичную стену расколоченного. Между прочим, 50 рублей фонарик, не шутки. Пока охал, стеклышки собирал, инженер пастуху за коров, сколько бы вы думали? 100 рублей отсчитал. Виданное ли дело? Это за буренку, которой в базарный день цена 30-ка. И это еще что? Как только пастух бесстыжие харя, то есть бесстыжие лицо, Катеньку в картуз прибрал, корова встала и пошла себе, хоть бы что ей, идет, выменем трясет. Скорик, конечно, пастуха за рукав, вертай деньги. А Раст Петрович, во-первых, не вертай, а, пожалуйста, верните. Ну, а во-вторых, не нужно. Пусть это будет плата за моральный урон. Это кому моральный урон, спрашивается? Корове? У этого инцидента были важные последствия, и от важных последствий проистекли эпохальные результаты. Последствия произвел Сенька, результаты — Эраст Петрович. В тот же день Скорик нарисовал на бумаге железную скобу, спереди перед фарой крепить, чтобы коров, коз или собак сшибать без вреда для имущества. А после ужина учинил господину Неймлесу и японцу допрос, почем они что покупают и кому сколько денег платят. Слушал, диву давался. Ираст Петрович, даром, что американский инженер, в самых простых делах был дурак дураком. За все платил втридорога, сколько запросит. Торговаться и не думал. Квартиру в Ощеуловом снял за 300. Сенсей тоже хорош. Кроме своего пути и баб, все ему до Макаркиных именин. Еще камердинер называется. Скорик получил немножко их малохольных уму-разума. Чего сколько стоит? Они знатоки ценностей уши и развесили. Инженер на Сеньку посмотрел, головой уважительно покачал. Тут-то и обрисовались те самые результаты. «Удивительный ты юноша, Сеня», — торжественно сказал Ираст Петрович. «Сколько в тебе талантов! Твоя идея шокогасящей скобы для авто превосходна. Следовало бы запатентовать этот аксессуар и назвать в твою честь, допустим, гаситель Скорикова или антишокер или бампер, от английского «бамп». Ты прирожденный изобретатель, это раз. Поражают и твои экономические способности. Если ты согласишься стать моим казначеем, я с удовольствием доверю тебе распоряжаться всеми своими тратами. Ты настоящий финансист, это два. А еще меня поражает твоя техническая сметливость. Ты так ловко продуваешь карбюратор, так быстро заменяешь колесо. Вот что, Семен Скориков, предлагаю тебе занять должность механика вплоть до моего убытия в Париж. И это Т-3. Не торопись с ответом, подумай. Удача, она известна, россыпью ходит. То ничего-ничего, пасмурное черное небо и не звездочки, хоть вой. Зато если уж вызвездит, так во весь купол. Кто был Сенька Скорик самое малое время назад? Никто. Жучишка навозный. А теперь все ему. И любовник смерти. Да-да. Было, не приснилось. И богач, и изобретатель, и казначей, и механик. Вот какая выпала карьера! Позавидней, чем у князя в колоде шестерничать! Дел у Сеньки теперь было не в проворот. Про то, что к Ташке надо бы обоязно, думал только вечером перед сном. Днем некогда было. Трипет начищать отлаживать надо? По магазинам, лавкам за покупками надо? За уборщиком, дворником, кухаркой? Нанял одну старушку готовить человечью еду. Не все же сырое-то жрать. Следить надо? Сенсей от Сенькиной распорядительности вовсе обленился. То на коленках битый час сидит, жмурится. Это у японцев вроде молитвы. Собственную душу наблюдать, которая у них в животе сидит. То с Ирастом Петровичем где-то пропадает, то у него свидание. А то вдруг затеет Сеньку японскому мордобою учить. И тогда, изволь, все занятия по боку. Бегай с ним оглашенным, чуть не телешом по двору, лазай по водостоку, руками-ногами маши. Оно, может, дело и нужное, для здоровья полезное, или там от лихих людей оборониться. Но, во-первых, некогда же. А во-вторых, кости потом болят, не разогнешься. Вот на хитровке дедок один был. Раньше служил санитаром в психическом доме. Про тамошних жильцов и их непричуды рассказывал. Заслушаешься. Так Сенька по временам тоже себя на вроде такого санитара чувствовал, будто сумасшедшими проживаешь. По виду люди как люди, при всей разумности, а иной раз поглядишь, ну, чисто каначкова дача. Взять, к примеру, самого господина Неймлиса Ираста Петровича. Вроде не японец, нормальный человек, а повадка не нашинская. Когда у себя в кабинете над чертежами колдует или бумаги пишет, это понятно. Но как-то раз Сенька ему через плечо заглянул полюбопытствовать, что это он там вырисовывает, и ахнул. Инженер писал не ручкой, а деревянной кисточкой, какой клей мажут, и выводил не буквы, а некие диковинные закорюки непостижимого вида и значения. Или начнет расхаживать по комнате, пощелкивая зелеными четками. И может долго это так, фланировать. А то еще сядет перед стенкой, и давай пялиться в одну точку. Сенька раз попытался рассмотреть, что там, на этой стенке. Ничего не увидел. То есть вообще ничего. Даже клопа или какой букашки. А когда хотел спросить, чем это вы, Раст Петрович, там интересуетесь, случившийся рядом Масса ухватил Сеньку за шиворот самым возмутительным манером, выволок из кабинета и сказал:
«Когда господин созерцает, трогать нельзя». «А чего там созерцать-то, когда нет ничего?»
Кроме хлопот с подготовкой ковра-самолета к мотопробегу, были у господина Неймлиса еще какие-то таинственные дела, в которые Скорика не посвящали. Чуть не каждый вечер в 9 часу Ираст Петрович исчезал и возвращался поздно, а бывало, что пропадал где-то до самого утра. Сенька от этого мучился нехорошим видениями. Один раз достал из тюка, где белье для прачки инженерову нижнюю рубашку, и стал нюхать, не пахнет ли смертью. Тот мятный, дурманный запах ни с чем не спутаешь. Вроде не пахло. Бывало, что хозяина и днем нет. А по какой причине надобности абсцентирует, неизвестно. Как-то раз, когда Ираст Петрович перед выходом расправлял воротнички и причесывался перед зеркалом дольше обычного, случился у Скорика невозможный припадок ревности. Не сдержал себя, выскользнул из дому, будто бы за покупками, а сам на улице пристроился за инженером и проследил, куда идет, не на свидание или с одной безнравственной особой. Оказалось, что на свидание. Но, слава богу, не с тем, про кого думано. Господин Неймлис вошел в кафе «Риволи», сел за столик и принялся читать газеты. Через стеклянную витрину сколько было все видно. Через несколько времени Сенька заметил, что Ирастом Петровичем интересуется не он один. Неподалеку, подле модного магазина, стояла какая-то барышня. Смотрела туда же, куда Скорик. Сначала он услышал тихий звон и все никак не мог понять, откуда это. Потом заметил, что у девицы к манжетам пришиты маленькие колокольчики, а на шее ожерелье в виде змеи, совсем как живой. Ясное дело, декадентка. На Москве таких в последнее время много развелось. Сначала Сенька подумал, ждет кого-то барышня. Ну и загляделась на красавца-брюнета, обыкновенное дело. Но потом она головой тряхнула, улицу перешла и шасть в кафе. Ираст Петрович газету отложил, поднялся ей навстречу, усадил, перекинулись они парой-тройкой слов, и начал инженер барышне читать из газеты вслух.
«Ну не полоумный!»
Дальше Сенька смотреть не стал, потому что успокоился. Чего изводиться, если господин Неймлис такой безглазый? Видел саму смерть, разговаривал с нею, в очи ее мерцающие глядел, а ухлестывает за какой-то щипанной кошкой. Нет, непонятный он был Сенькиному разумению субъект. Вот хоть переезд взять. Дня за два перед тем, как Скорик наблюдал рандеву в Ривали, вдруг ни с того ни с сего затеялись переезжать из Ощулова переулка. Господин Неймлис велел. Перебрались на Сухаревку, в спасские казармы, на офицерскую квартиру. Зачем, с какой такой нужды, никто Сеньке не разъяснил. Только-только обживаться стали. Он полочек в кабинете наприбивал, полотеров нанял паркет до блеска наваксить. Опять же, полтуши телячьи мяснику заказаны, и на тебе. А за комнаты на 2 месяца вперед проплачено 600 рублей псу под хвост. Собрались, как на пожар, вещи кое-как на 2 пролетки покидали и съехали. Новая квартира была тоже, ничего себе, с отдельным входом, только вот трипет не сразу пристроить удалось. Сенька 2 дня швейцара Михеича обхаживал, 4 самовара чаю с ним выдал, 6 рублей денег дал, и потом еще 3-ошницу с полтинником. Только тогда получил ключи от конюшни. Лошадей-то там все равно не было, потому что полк уехал Китай завоевывать. Пока Скорик швейцара уговаривал, Масса сенсей швейцарову жену уговорил. Это у него много быстрее вышло. Так что, в общем, обустроились неплохо. Грех жаловаться. Крыша над головой есть. Ковер-самолет в тепле сухости. От Михеича почтение. От его супруги, Федоры Никитишны, что ни день, пирожки с компотами. Последний день покойной жизни, перед тем, как все снова кувырком пошло, Сенька принимал на новом место жительстве гостей. брата Ванюшку и судью Кувшинникова. Как съехали из Ищулова, сразу послал с городской почты письмо, мол, проживаю теперь по такому-то адресу, почту за счастье видеть у себя дорогого братца Ивана Трифоныча. Примите и прочь. Ипполит Иванович ответил письмом же. Благодарю, в скорости непременно будем. И сдержал слово. Пожаловал. Сначала смотрел вокруг подозрительно. Не шалман ли какой? Когда в прихожую высунулся Масса в одних белых подштанниках для рынсю, судья нахмурился и Ваньке руку на плечо положил. Малолеток тоже уставился на восточного человека во все глаза, а когда Масса хлопнул себя ладошами по животу и поклонился, Ванятка испуганно ойкнул. Дело было плохо. Судья уже назад подался, к двери. Он на всякий случай извозчика не отпустил. Но тут, на счастье, из кабинета вышел Ираст Петрович, и при одном взгляде на солидного человека в бархатной домашней куртке с книжкой в руке, Кувшинников сразу расторожился. Ясно было, что этакий барин на воровской хазе жить не станет. Познакомились самым что ни на есть приличным манером. Ираст Петрович назвал Сеньку своим помощником, пригласил судью в кабинет курить кубинские сигары. О чем они там толковали Скорику, осталось неведомо, потому что он повел Ваньку в конюшню аппарат показывать, а после катал братца по двору. Сам переключал рычаги и орудовал коварным дросселем, руль крутил тоже сам, а Ванька только гудел в клаксон и орал от восторга. Долго так гоняли, сожгли полведра керосина. Но ничего, не жалко. Потом вышел судья, Ванятку домой везти, попрощался с Сенькой за руку, почему-то ободряюще подмигнул. Уехали. А вечером, перед тем, как укладываться, Скорик подошел к зеркалу, посмотреть, не прибавилось ли волос на бороде, и обнаружил на щеках 4 новых волоска. 3 справа и 1 слева. Всего их теперь выходило 37, и это не считая усиных. По привычке подумал про Ташку и прислушался к себе. Вот сейчас сердце ёкнет. Не ёкнуло. Велел себе вспомнить про князя, про то, как улепетывал из подвала. Ну, князь, ну, улепетывал. Всю жизнь, что ли, теперь трястись? Больше недели и помыслить боялся о том, чтобы сунуться на хитровку. А сейчас вдруг почувствовал. Пора. Можно.